общее, да, общий контекст этой главы это на самом деле смирение. Потому что как раз здесь, ну, здесь вот эту главу объединяет и связывает тема смирения. Всю главу, я подчеркиваю, всю до конца. В самом начале он рассказывает притчу какую-то интересную, достаточно такую неоднозначную, в плане своей благочестивости. Да? Христос иногда брал такие теологически не совсем удачные примеры, но он брал за их яркость. Мы с вами, особенно в Луки, встречаемся, по крайней мере, встречались и здесь, и тогда встречались с двумя очень религиозно-теологически некрасивыми примерами. Да? Да? Да. Вначале он похвалил жулика. Ну, не похвалил, точнее, а поставил в пример жулика, который обворовывал своего хозяина, а когда был пойман, быстро сообразил, что выгодно резко подружиться с должниками этого хозяина. Это самое. И все приобрести для себя какие-то новые, скажем так, гарантии, да, безопасности. Здесь тоже мы видим такой, не совсем благочестивый пример бессовестного судьи, который в крайней необходимости такой, когда его там одна вдова сильно долго доставала и надоедала, и когда уж совсем его достала, то он тогда, чтобы она отвязалась, помог. Да? И, естественно, мы понимаем, что ни жулику тому нам подражать не надо, ни Бог не похож на этого господина бессовестного. Да? Да, то есть мы запараллелить эти, напрямую эти притчи к нашим действиям не можем. Да? Это не инструкция для поведения. То есть это не оправдывает жуликов, которые это самое, грабят господ, и потом, очень умело уходят от ответственности или выкручиваются. Это не оправдывает. То есть, и мы, естественно, понимаем, что Бог не такой изувер, как в данном случае вот этот вот бессовестный судья. Да, и мы также понимаем, что Бога измором мы с вами не возьмем. Пробовали, кстати. И, может, вы пробовали, может быть, израильтяне так точно пробовали, из истории мы знаем это самое. И, может, у кого-то личный опыт такой имеется в отношении измором брать Бога. Но я вам скажу, не действует. Ни в Ветхом Завете не действует, ни сейчас не действует не будет. Потому что у Бога есть такая особенность, как святость. И здесь ты ничего не сделаешь. Не уломаешь, не прибедишь, не надоешь, не выклинчишь. Даже
он Бог.
Да, потому что он Бог. Иначе, если бы можно было так поступать, то мы бы сейчас жили все в шоколаде, если бы он на это реагировал. Вот. Поэтому мы с вами на самом деле видим здесь две таких вот теологически странных, как будто бы неудачных притч, но тем не менее, за счет своей яркости, я подчеркиваю, за счет яркости образа, Христос их употребляет, чтобы лучше доходило. Что главное — это взаимоотношения, да, что главное — это не деньги. Главная ценность – это не деньги, это взаимоотношения. И этот жулик очень быстро это понял, правильно поступил в данной ситуации. Да? А в этой притче, в которой мы с вами рассматривали про судью этого такого бессовестного и про вдову, то какая мразь? Что это не просто от Бога, а что ответ можно, любой ответ. В данной ситуации безнадежно совершенно. Да? То есть вдова не имеет никаких возможностей получить помощь. Да? Но он говорит, что ответ можно получить даже в самой безнадежной ситуации. Даже от людей, казалось бы. Да? Тем более, он говорит, тем более от Бога, но Господь, как мы там говорили, медлит. По какой причине? Чтобы наша позиция поменялась. Да, потому что от позиции «я, Господь», и все хочу вокруг контролировать, все вокруг хочу иметь, в своем распоряжении, да, то человек, он в этих ситуациях тяжелых, когда он на самом деле буквально помирает без помощи и не может ни упросить Бога, он видит, что сам ситуацию не контролирует, тогда человек кидается к Богу и просит, чтобы Бог контролировал эту ситуацию по его просьбе. То есть он хочет манипулировать Богом через какие-то там просьбы, молитвы, слезы, вопли, что-то еще и так далее. Но его назойливость, да. Но факт то, что ему хочется, чтобы ситуация все равно оставалась под его контролем. Не уже не под самим, но с помощью Бога, по крайней мере. Да? И когда ты видишь, что сам ничего не можешь контролировать, ни Богом не можешь управлять этой ситуацией, тогда что происходит?
Смирение.
Тогда приходит смирение. И ты говоришь: Господи, все у тебя, и как уж ты распорядишься, я даже не знаю, что это будет. Как ты решишь, так и выйдет, так и получится. Вот и все. И когда такая ситуация происходит в нашей жизни, да, когда такое ну, понимание нашего сердца приходит, такое озарение, откровение приходит к нам, то тогда Господь уже, для Господа нет проблемы послать нам защиту. Вскоре, как он говорит. Хотя, говорит, и медленно. Вот я говорю, единственная причина медления, как правило, ну, я не говорю, что это вообще универсальный момент. Бывает, что какие-то, может быть, Божьи планы, Божьи какие-то пути и так далее. Там. Но в основном, я думаю, что в основном причина Божьего медления бывает в том, что Господь хочет научить нас смирению. Человек, смирившийся, это уже огромный успех для самого человека. Почему? Потому что мы получаем от Бога благодать. Бог гордо противится, смиренным дает благодать. И это замечательно. Такого можно благословлять. Почему? Потому что мы с вами перед этим читали. С начала 17 главы он просит: умножь нас веру. А он говорит: без проблем. Ведите себя как слуги ведут, и веры ваши хватит. Далее как раз вот идет вот этот пример в отношении того, кто такой, ну, в смысле, в отношении того, на что Бог реагирует, да? Ну, как сказать, потому что двое пришли в храм помолиться. То есть двое пришли в храм чего-то просить у Бога или как-то общаться с Богом и как-то, ну, как сказать, как-то вот получить какое-то благословение от Бога, да? И там, на самом деле, вот этот яркий пример того, как, на что Бог реагирует. Потому что я, ну, как я вам искренне говорю, что вот фарисей мне больше нравится, чем этот мытарь. Почему? Потому что это во всех отношениях приличный человек. Вы от него слова плохого не услышали бы. Им приятно иметь дело, потому что он слово свое держит. В церковь ходит, да, десятину платит. Ну, какая-то внутренняя дисциплина у него существует и присутствует, да. И противовес ему совершенно другое существо, которое ничего из того, что здесь ценится на этой земле у людей, не имеет вообще. Да? Живет без принципов, без морали, взятки берет, да, это самое, зарабатывает нечестным трудом совершенно. Профессия самая, что мерзкая, отбирать людей, отбирать у них деньги. Здесь просто два разных человека, один хороший, другой плохой. Но Бог реагирует на плохого. По причине чего? По причине его позиции. Да? Потому что, то есть ему, Богу даже больше, ну, как сказать, в данной ситуации больше нравится позиция этого человека. Почему? Потому что тот говорит: у меня все неплохо, и, в общем-то, ну, как, благодарю тебя за это. Ну и хорошо, что ты такой. Да, ну и хорошо, что ты хороший. Это самое замечательно. Но, ну, как сказать, но позиция твоя какая? То есть ты, ну, вроде как бы, да, сам себе пока что контролируешь свою жизнь, сам самодостаточный такой, да? Позиция другого, она отчаянно нуждающаяся. И он говорит: ну, хотя бы милости. Вот единственное, что прошу, милости ко мне, будь милостив ко мне, грешнику. Вот и все. Это позиция зависимости. Это позиция, когда есть главный и есть проситель. Там вот прийти, он может говорить: ну, Господи, тоже благодарю тебя, но он как, практически как на равных с Богом разговаривает. Да, вот эти вот вещи. А тут позиция такая, смиренная. Да, и эта позиция, в принципе, Богу более приемлема и более удобна, да, удобна тем, что можно в жизни такого человека действовать, можно его как-то менять. Потому что этот человек, он хочет, согласен, он на самом деле смирен перед Господом. Вот и все. Потому что, ну, я говорю, а так вот по внешности, конечно же, тут даже, я не знаю, было бы странно, если бы кто-то сказал: мне нравится мы. В отношении Бога, да. В отношении Бога, я подчеркиваю, да, в отношении людей нет. В отношении людей нет. Вам, я вам гарантирую, что вам тоже абсолютно так же, как и мне, понравился бы фарисей, и вы очень бы большим отвращением относились бы к мытарю, который отбирал бы у вас деньги. В отношении Бога, на самом деле, я говорю, что вот в отношении перед Богом, людьми, между Богом и людьми есть огромная разница. Потому что самое лучшее человеческое, оно для Бога ничто. Да, потому Бог и сказал, что если, говорит, ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, то, говорит, вы не войдете в Царство Небесное. От нас не требуется человеческий уровень праведности. От нас требуется уровень праведности Иисуса Христа, который поверит. Поэтому и нужна вот такая позиция смиренности, чтобы благодать получить. Потому что если ты на самом деле не нищий духом, себя таким не ощущаешь, если ты на самом деле не видишь своей, ну как сказать, абсолютной погибшести, а видишь, нуждаешься только в некоторой модернизации и улучшении, если ты не понимаешь, что без Бога тебе полный конец наступит во всех ситуациях, куда ни двинься и что ни делай. Если ты не понимаешь, что, в общем-то, Царство Божие для тебя наглухо заколочено, если Бог тебя туда не каким-то образом чудесным не протащит, тогда это другое земное. Я говорю, что есть огромное количество манипуляций. То есть можно брать Бога, ловить Бога на слове. Да? То есть ты обещал, давай, раз обещал. Это называется манипуляция. Вы любите, когда к вам так люди подходят? А почему можно подумать, что Богу это нравится? Что если нам это не нравится, когда нас как-то на слове поймали и сейчас говорят, ну что, обещал, давай, делай, да?
Ну, как бы получается, манипулируют и словом, да?
Да, однозначно. Есть, когда такого нет, когда такого не берет, переходит к другому, на жалость давят. Как израильтяне, вот ты нас вывел из Египта, чтобы мы тут все перемерли, деток наших тебе не жалко. Это самое, вот, куда ж мы тут, с кем мы тут связались, и так далее, и так далее. Реакцию мы читаем, он говорит, что, говорит, искушаете меня? Последовал громкий оклик с ним. Смирение заключается в позиции, когда ты внутри как-то так присел и стал меньше. И готов. И понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Что бы ты там ни принимал, ни исповедал, ни кричал, ни молил, ни жалобил, и так далее, и так далее. Вот и все. И когда ты такое, когда внутри человека такое происходит, Христос говорит, о, это нормально. То есть сейчас можно, такому можно давать благодать. И такое, что ему скажет сделать, делает. И куда пошлют, пойдет. И все. Как-то так. Поэтому следующий эпизод после фарисея и мытаря были детки. Да? Да. Вот чем детки отличаются от взрослых? Неискренностью. Оппозицией, да, зависимостью. Единственная разница между детьми и взрослыми то, что дети, они на самом деле, они зависимы и они под властью взрослых находятся. До какого-то времени. Кстати, я сегодня об этом думал и в общем-то, я вижу такая вот беда вот с последнего времени, что дьявол как можно раньше старается вырвать детей из этой позиции. Обратите внимание, то есть как он, ну, что он творит, чтобы все он делает на самом деле этого, и законы создает, и все остальное, чтобы дети как можно раньше потеряли зависимость от взрослых, чтобы они стали чтобы как можно раньше стали независимыми. Ни от кого. И чтобы они диктовали свои условия. И вот поэтому там чуть не там. Не с трех лет, там, с горшка уже начинают там им рассказывать, какие же они права имеют, и что оказывается можно, что вы тут все полноценные члены общества и так далее, и так далее. Вот. Поэтому и что вам должны оказываться, и так далее. В отличие от того времени, когда, в принципе, сын жил под властью отца аж чуть не до смерти отца, патриархальным обществом, нормально, да? Которое было аграрное, которое было привязано к земле. Отец был в доме хозяином, даже стариком, до момента своей смерти. Да? Потом, когда он умирал, тогда уже власть переходила к старшему сыну, по большому счету. Так вот, подумайте, да, разница. Сейчас где-то от каких-нибудь там несчастных там, 5-6 лет, заканчивая уже разрушена зависимость детей. Да? И была она до практически там некоторых там, 30-40 лет. Раньше. Я думаю, что как раз пример детей в данной ситуации, он тоже уместен именно, чем он связывает, ну, чем он вписывается в нашу главу, тем, что на самом деле дети, в отличие от взрослых, имеют позицию подчиненные. Они подчинены, они зависимы от взрослых. Потому он и говорит, таковых есть Царство Небесное. Опять же, вписываясь в контекст этой самой главы, потому что на самом деле важно, чтобы дети, они зависимы. Они под взрослыми до момента, пока они вырвутся сюда на свободу. Конечно, они там пытаются, конечно, по своей греховности они оспаривают эту самую. Но, в общем-то, нормальные родители, они всегда умеют поставить ребенка на место. То есть они всегда умеют указать ему то место, которое, в общем-то, ему предназначено, и всем от этого хорошо. И ребенку от этого хорошо, потому что он чувствует себя безопасным, и родителям от этого хорошо, потому что не надо терпеть домашнего деспота, малолетнего и бестолкового. Да? И вообще всем, и обществу от этого хорошо, потому что растут здоровые, полноценные личности. Да? Современность такова. Прогресс тоже, кстати, на это работает, что это как можно раньше старается дьявола разрушить. И сделать их как можно раньше независимыми. И вот эта вот беда, она, ну, потом, как сказать, я читал неоднократно в литературе там по христианской, по воспитанию детей, что он говорит, послушание ваших детей – это благословение впоследствии для их веры. Потому что, научившись слушаться вас, им будет легче научиться слушаться Бога. Если они научены слушаться кого-то. Поэтому, если они не слушались вас, то им будет очень тяжело слушаться Бога. По той же причине, как и вас очень тяжело слушаться. Дальше мы с вами читаем этот эпизод, когда Иисус благословляет детей. Дальше еще мы с вами читаем вот этот вот, ну как сказать, еще один эпизод с богатым человеком, да, который пришел и который тоже просил Иисуса в отношении того, что же ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Да. Причем так на самом деле странно у него беседа завязалась, когда он говорит, учите благи, а Христос говорит, а что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Казалось бы. Потому что, ну, мы понимаем, что здесь он отвечает не как Бог, а как кто? Как Сын Человеческий в данном случае отвечает. Потому что он видит в нем Сына Человеческого. То есть ты хороший, я хороший, ты человек, я человек, мы оба хорошие человеки, но что ты мне посоветуешь по поводу того, как еще лучше угодить Богу, да? Чтобы наследовать жизнь вечную. Христос ему дает очень простой совет, очень практичный, на самом деле мы верим, что действенный. И он не связан с количеством владения денег, как мы выясняли в прошлый раз, да? Потому что мы выяснили, что у богатства нет определенного количества нулей. Кто-то с одним нулем богат, кто-то с двумя, кто-то с тремя и так далее, да? Кому-то и шести маловато. Поэтому богатство не может выразиться в цифрах, она вещь относительная, так называемая, да? Но мы четко и ясно увидели, что, в общем-то, этому человеку было посоветовано наилучший вариант. Продать богатство, которое держало и беспокоило его, и что? Сделаться учеником Иисуса Христа. Потому что на тот момент самое благословенное место это было возле Иисуса Христа. Благословения этого места было на земле больше не было. Аминь? Однозначно, аминь. Самое благословенное место на земле было возле Иисуса Христа. И этому человеку предложили это место. Он говорит, следуй, то есть продай, чтобы тебя на самом деле это не дергало, не беспокоило, чтобы ты не бегал здесь то сюда, то туда, посмотреть, как там дела идут, а потом в отпуск обратно, и это потом опять ко Христу, и вот это вот, ну, какая-то вот, ну, как сказать, там мозги то тут, то там, сидишь тут, а думаешь, как там дела на поле, все ли убрали, все ли заскладировали, потому что, кажется, дождь собирается. А там как раз жатва и так далее, и так далее. Он говорит, продай, говорит, что тебе это не беспокоило, и следуй за мной. Самое выгодное на тот момент и благословенное предложение, которое мог человек получить. Я подчеркиваю, что это, то есть решение данной ситуации конкретной, которая там была. Вот. После чего, когда он ушел с печалью, Христос прокомментировал, сказал богатому, трудно войти. Он говорит, почему? Потому что надеется на богатство, да? И потому что он, ну как сказать, это богатство его как бы поддерживает, благословляет и так далее, да, мы тоже об этом читали. И опять же тоже, как это вписывается в историю, всю нашу, в контекст всей нашей главы, смирение, то же самое, да, позицию поменял. Он тоже, продажа богатства помогла бы этому человеку, что, в каком вопросе? Смирение, да, стать зависимым от Иисуса Христа, потому что богатство это независимость. Согласны? Конечно, да. Что это такое? От кого я завишу? Если у меня конкретный счет, то есть я всегда могу пойти и купить. Причем даже еще по привереничеству выбрать, что мне больше нравится. Это не хочу, это не буду, а вот это мне не прилагайте, а вот это попробую. Позиция богатства – это позиция независимости. Что это такое? Не надо терпеть соседей, пошел, купил особняк, живешь один. Не надо ни у кого ничего занимать, всегда есть счет, который можно пойти и снять. Не надо ничего там ни у кого просить, можно нанять и сделают, еще спасибо скажут. Не ты спасибо говоришь, тебе сделали услугу, и тебе еще спасибо говорят. Здорово. Прелесть. Никому ничего никогда не должен, наоборот, тебе все должны, и у тебя что-то там все, чего-то все хотят и интересуются. Поэтому вот такие, ну, как сказать, такая позиция для человека на самом деле приятна и удобна. Потому что ты, ну, как сказать, независим. Но это беда большая, опять же, это комфорт для нашей плоти, но это беда большая для нашего сердца. Потому что сердце находится в обольщении, и сердцу кажется, что ты на самом деле ни от кого и ничего не зависишь. Да? Даже некоторым богатым кажется, что даже у Бога можно что-то купить. Храм построил, масштаб, Богу угодил, наверное. Что еще лучше можно сделать? Храм же построил, чтобы все молились, богоугодное дело сделать. Есть же такие варианты, правда, у нас как бы такое не принято, но есть даже варианты, можно же покупать молитвы. Можно самому не молиться, можно молитву купить.
Да.
Оплатил на год вперед. И регулярно за тебя, это за твоих родных, там будут молиться, просто самые лучшие люди, которые тут это самое только можно найти, духовных и так далее. И человеку на самом деле деньгами кажется, что в общем-то можно, на самом деле можно, имея деньги, даже как-то Бога подкупить и даже как-то Богу понравиться. Вот, ну да, система пожертвований, система там покупания услуг каких-то религиозных, система даже огромные такие благочестивые пожертвования, как храмы построенные и так далее, и так далее. Казалось бы, чего уж лучше, а? Но, тем не менее, Господь предлагает ему позицию такую сменить, и он говорит, оставь, на что ты надеешься, стань вот таким же, как и нищий, оставь, как кому ты все раздашь, нищий, да, ничего не имеющий. Почему? Потому что тогда, ну, конечно же, тебе станет хуже. 100%. Однозначно. Комфорт пропадет. Это ты с этим ничего не сделаешь. Единственное, чему станет легче, так это чуть-чуть немножко начнет прозревать твое сердце. И ты поймешь, оказывается, что не все зависит в этом мире от денег. А по большому счету ты поймешь, что особенно Божье какое-то благословение не зависит от денег уж никаким образом. Даже человеческие взаимоотношения, по большому счету, тоже для многих окажется открытием, от денег не зависит. На этом сюжете построено огромное количество произведений художественных и так далее, и так далее. Когда люди, теряя деньги, вдруг понимают, что от денег в жизни самое, как это, в нашей жизни самое прекрасное, не цезою денег покупается, как мы поем. И на реплику, да, и в подтверждение этого, на реплику Петра о том, что вот мы все оставили, а что нам за это будет, Христос говорит, так вы ж ничего не потеряли, а даже намного больше всего приобрели. Приобрели, на самом деле, таких в виде хороших, замечательных человеческих взаимоотношений со стороны ваших братьев и сестер. Да? И вот я тоже в прошлый раз свидетельствовал, и вы, наверное, вы тоже вспоминали, ну, о тех моментах, когда на самом деле в нашу жизнь приходят люди, или в нашей жизни появляются люди, мы встречаем таких людей, христиан, верующих, которые, не будучи ни родными нашими, и которые видят нас, может быть, в первый раз, и которые, может быть, ну, совершенно от нас отличаются, и которые, может быть, не сильно в нас и нуждаются, и так далее, но эти самые вот люди, они поступают с нами так, как поступали бы с нами, ну, самые родные для нас люди, да? Мы встречаем ту заботу, которую встречаем, может быть, только тогда, когда приезжаем там, не знаю, туда, к родным на побывку, да, в отпуск, да, или нам оказывают, ну, такую заботу, внимание и поддержку, ту, которую, может быть, и от родных даже по плоти. Да? Я тогда, ну, тоже много вспоминал, вот, то, что вот я пережил конкретно там и показывал, что мы, почему мы с вами свидетели. Хор до сегодняшнего дня тренируется на этом, пианинка такая, да, маленькая, техник называется. До сих пор работает вот эта хорошая, крепкая машинка, да. И я, может быть, кто-то помнит, не помнит, но я помню до сих пор, как мы ее получили. Мы сидели в шведской семье у пастора как раз в гостях, и он нас угощал там чаем и так далее, и так далее. Мы тут начали плакать, что вот у нас не на чем играться. При этом я еще не видел, что у него в углу стоит эта пианино. Мы просто так, ну, закинули удочку, может быть, там церковь могла бы помочь, что-то приобрести и так далее, и так далее. Это самое... А то у нас уже прославление как будто намечается, и песни поем, а поем вот каждый на свой лад. Хорошо было бы, чтобы кто-то подыграл, в том смысле, чтобы вместе могли петь. Он показывает этот вот пианино, на котором занималась его дочка старшая. Он говорит, вот такая вот вам подойдет, Ну, мы говорим, ну, примерно такая подойдет. Я думаю, может, он спрашивает, какой уровень нужно купить. Ну, какую купить там или что-нибудь поищу, или скажет, поищу хотя бы такую. Он говорит, забирайте. Поэтому на самом деле он говорит, и даже веки сём, да, и даже среди гонений, и даже не в 2, не 3, а даже, говорит, в 100 раз больше приобретаем и братьев, и сестер, и домов, и полей, и чего только на земле можно пожелать. Это на самом деле так. 31 стих. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли, слова сих были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Вот тоже Христос что-то говорит им, они ничего не понимают, говорит уже не первый раз, как мы с вами читали, да? И говорит им о чем? О том, как он собирается их спасать. Да? То есть говорит о своем служении, которое ему предстоит совершить самым главным и самым важным. И, в общем-то, пока что для них это на самом деле вещь совершенно непонятная, но опять же, если брать контекст всей главы, то как это вписывается, как вам кажется? Христос говорит о собственном смирении. Какая у него позиция на самом деле? В принципе, она описана, по-моему, в послании Филиппийцам. Это место, где он говорит, что Христос смирил себя, принял образ раба, по виду стал человек, был, смирил себя даже до смерти креста. Такой вот собственный его пример. Он здесь показывает, что, ну, как сказать, он хочет показать, как он на самом деле, ну, смирен здесь, в этой ситуации. А мы видим на самом деле, что Христос, что смирение Христа, оно здесь не просто какое-то, а вот именно то, о котором мы с вами читаем с самого начала этой главы. Да? Христос на кресте перестал контролировать вообще что-либо. Помните его слова? Отче, в руки твои передаю дух мой. Он не молит о прощении, да, он не молит, что ангелы придут и снимут его с креста. Он не молит о том, чтобы как-то, ну, как это сказать, смирившись и сказав в Гефсимании, не моя воля, но твоя, да будет. Он на самом деле перестает что-либо контролировать. Полностью. И поэтому попадает в руки грешников, поэтому издеваются. Поэтому на самом деле, вот кроме Божьей, ну как сказать, кроме Бога, он, ну, как, он здесь как Сын Человеческий совершенно беспомощен. Потому он прибит, оплеван, унижен. Потому с ним на самом деле, как вот с куклой обращаются очень жестоко эти бездушные люди, да, и устраивают такую жуткую игру издевательскую, кто тебя ударил. Потом клоунаду с коронованием из тернового венца и какого-то плаща, который, ну, по сюжету вроде достался ему со дворца Ирода, да? После этого, на самом деле, вот такая вот беспомощная позиция прибитого к дереву, висящего, обнаженного, истерзанного человека. Ну, он сам, на самом деле, это не контролирует никаким образом. Единственное, что там, ну, он как бы там что-то говорит, по поводу того, что прости, не знаю, что делают, реагируют что-то, почему ты меня оставил, в руки твои предаю дух мой, и так далее, и так далее. Поэтому вот в отношении вот, ну, контекста, то это, ну, очень уместно, потому что как раз если Бог показывает путь, по которому нам идти, то первый он сам этот путь должен пройти. Да? Однозначно, потому что было бы неправильным и неправомерным, если бы он сказал, вы, ребята, давайте щемитесь, а я уж как-нибудь стороной пройду. Именно за это он упрекал книжников. Он говорил, возлагается на людей бремена неудобоносимые, говорит, сами же и пальцами не хотите пошевелить, там, чтобы эти сдвинуть все вещи. А Христос, если что говорил, он в общем-то, этим путем сам и шел. Если чему он учил, то сам первый туда и лез в эти неудобства какие-то. Но по-другому тут ничего не видим. Он говорит, ученики ничего не понимают, написано, вот, полностью ничего не понимают. 234 стих еще считаю. Но они, еще раз подчеркну слово, ничего. Написано ничего. То есть вообще ноль для них информации из этого извлекли. Из этого не поняли. Слова для них были закрыты. Сокровенно это закрыты. И они не разумели, не понимали сказанного. На самом деле, ну, люди, да и христиане в том числе, очень часто на самом деле не понимают. когда мы читаем там о кресте, о страдании, очень радостно и на ура воспринимается всегда благословение. То от Бога можно получить. Вот это всегда в первых этих самых рядах, в первых интересных проповедях, в первых интересных вообще твоих восприятиях всего и так далее, и так далее. Первое подчеркивание в Библии, как правило, всегда о том, что можно от Бога получить. И только потом, мало-помалу, начинает человек ко кресту подходить. К этому самому. Со страхом сначала. Что ж там такое страшное случилось? Ой, больно, ой, страшно, ой, кровь. И так далее, и так далее. Ой, не надо про это делать. Потом как-то так, ну, а что ж на самом деле, а зачем такое было? Уже с любопытством каким-то. А можно ли без этого обойтись? А может быть как-то так, а может не надо? А может хватит одного Иисуса? Мне уж туда может, как-нибудь и обойдется. Потом уже когда-то понемножку, да, приходит осознание. Ну, так если по-другому нельзя, придется и мне. Когда-нибудь. А потом уже измолимся. Господи, скорее бы уже.
Это
тяжко ходить, да. Поэтому вот где-то так. Где-то так, с этими словами о кресте, о распятии. 35 стих. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Вот здесь немножко хочу, чтобы вы подумали, как это вообще выглядело. Слепой человек, сидящий у дороги, и который просит милость. Услышав, что это Иисус идет, он таким образом интересно реагирует. Он кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Что значит его крик? Я понимаю, что Евангелие немножко для нас книга такая уже набившая оскомину. И некоторые вещи воспринимаются, как бы сказать, уже сказочно, само собой разумеющиеся. Но подумайте, ну, как это реально могло быть? Ну, подумайте эту ситуацию. То есть человек слепой совершенно. Друзей у него особо нету, которые бы могли что-то там рассказывать и так далее. Конечно же, какие-то, ну, как и все остальные израильтяне, он имеет возможность слышать какие-то слухи где-то. Потому что люди собираются, чем-то друг другом делятся, в том числе и по поводу Иисуса Христа. И что он может слышать по поводу Иисуса Христа? Все, что говорят, то он и слышит. А что говорят об Иисусе Христе? Исцеляет, бесов выгоняет, одни говорят. Другие говорят, бесов выгоняет силой Вельзевула, князя бесовского. Мертвых воскрешает. Некоторые говорят, субботу не соблюдает. Да, однажды случилось так, что размножил хлебы и рыбы. Да, это самое, ну, каким-то образом. Что-то такое, да, есть. Ходят слухи, что он смущает народ. То есть, ну, все, что мы читаем в Евангелии об Иисусе Христе, все это человек тоже мог тоже услышать. Это, ну, как сказать, это сейчас уже, как бы, или на благоговейном мы понимаем, что он обязательно должен был понимать, что это Иисус, сын Давидов, ему об этом уже рассказали 100 раз, и он даже в этом не сомневается, и так далее, и так далее. Но это, я говорю, это такой или на благоговейный глубоковый подход, что, в общем-то, ну, как сказать, мы понимаем, что это ерунда полная. То есть, вот то, что слышит этот человек. Он слышит про него разные вещи. Одни говорят, что он добрый, и что он исцеляет, и прощает, как, простил какую-то там грешницу, что-то там, ну, разокормил людей, и так далее, и так далее. Что-то такое непонятное происходило, но что-то вроде хорошее. Другие говорят, что он в сговоре с самим дьяволом, и что он смущает народ, и что, в общем-то, это большая проблема и погибель для Израиля. Что зовут его Иисус, и так далее, и так далее. Где у него фамилия, что он сын Давида? Нет у него такой фамилии, да? То есть мы понимаем, что этот человек, он должен был, прежде чем такое крикнуть, проделать какой-то огромный внутренний, мыслительно, рассудительно, душевно какой-то духовный процесс. Он должен был на самом деле как-то вот подойти к такому крику, понимаете? То есть он не просто так вот дуру, чтобы привлечь внимание и начал кричать именно это. Он же кричит именно это. Он не кричит, эй, я тут, подойдите ко мне, помогите мне, я слепой, дайте что-нибудь, там, исцелите меня, и так далее, и так далее. Можно же так раз. Можно, однозначно. Нет, он кричит именно это, то, что он кричит. А он кричит что? Иисус, сын Давида, помилуй меня. Иисус, сын Давида, помилуй меня. Теперь давайте подумаем, что должно случиться было в голове у этого человека, исходя из той информации, которую он слышит, потому что он читать не может, и так далее, да? Что должно было произойти? Какое вот умозаключение должно было произойти в голове этого человека, чтобы он такое кричал? К чему он должен был прийти? Что он Мессия? Почему? Потому что он царь Израиля, на самом деле, и потому что он не просто царь, а некто, на самом деле, какой-то, ну, царь, который, на самом деле, с претензией на больше, чем царь, на мессианство, на спасение. Вот. И как он дошел до такого? Думал, слушал. Разные версии я слушал, подчеркиваю. Про Иисуса ходило не только все хорошее, но в тот же момент об Иисусе ходило очень много плохого. Очень много плохого. И мы с вами об этом читаем. И это никуда не делось. И это говорили очень разные влиятельные люди, и умные люди говорили в отношении того.
Да, и с грешниками.
И с грешниками, на самом деле. И дружит с блудницами, и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот вещи, все эти вещи, на самом деле, они все, ну, ходили и на самом деле смущали, как сегодня смущают тоже многих людей на этой земле. Но, на самом деле, как-то выбрав из вот этой вот большой кучи информации что-то нужное и правильное, и каким-то образом, ну, вот в отношении с Богом, наверное, да, в молитвах каких-то и размышлениях, придя к какому-то правильному результату, этот человек, когда слышит, что именно сейчас приходит мимо него Иисус из Назарета, о котором он только слышал, и которого раньше он дальше не встречал, но уже внутри себя, имея к нему отношение конкретное, я подчеркиваю, это не так, что он нечаянно встретился с Иисусом и говорит: о, Господи, как раз вот тут проходишь, а давай-ка ты за меня помолись, попробуй, может, поможет. Понимаете? То есть он уже имеет о нем представление, что это тот Мессия, и уже он имеет позицию, опять же, в контексте нашего, какую? Смиренную. Смиренную. Он не просит: молись быстрее за меня, я веру имею, помолись за меня, я сейчас исцелюсь. Что он говорит? Помилуй меня. Самое важное здесь в этой истории, что он на самом деле позицию правильную во всем этом имеет. Он не кричит там: ты, Мессия, меня пришел меня спасать, иди быстрее, вот я уже тут, уже готов, спасай. Да? Он кричит: помилуй меня. Ну, обращение, по сути, как к царю, потому что он его царским титулом называет: Иисус, сын Давидов, то есть ты царь, ты Мессия, и ты помилуй меня. Раз ты царь, то ты можешь меня помиловать. Христос подзывает и уточняет, о какой милости он просит. Да? И это самое, кстати, шедшие, 39-й, шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Заставляли молчать по причине чего? Ну, вообще, кто это такой? Отброс общества? Или нет? Такой гуманной позиции, как сегодня, к инвалидам, которая выросла с христианством, в течение многих тысячелетий, точнее, даже, извините, столетий христианства, влияние христианства на культуру Европы и все такое, это сейчас мы, благодаря, опять же, христианству, знаем, что инвалид тоже человек. Если христианскую мораль отбросить, то Гитлер поступил очень рационально. Он сказал: что кормить безнадежных коллег, бесполезных членов общества? От них заботы, расходы, и лучше ресурс направить на что-то правильное и ценное, да, и обещающее, и перспективное. Поэтому всех их в печку. Окружающие люди, которые шли вокруг Иисуса Христа, заставляли его молчать. Зачем? Потому что по той причине, что и детей запрещали приносить. Потому что дети достаточно существа крикливые, как это сказать?
Мешали.
Неперспективные, ненужные и так далее, и так далее. То есть, при чем тут учитель? Учитель может лучше провести время, беседуя об умных вещах с умными людьми, чем возиться с этими песклявыми и сопливыми. Поэтому так. С хромым такая же история. То есть, что такое, зачем, ну, как сказать, кричит неудобно, да причем еще так как-то кричит очень громко и как-то и не совсем не то, что по существу, а как-то слишком по существу, я бы так сказал. То есть, все-таки не все так уже прямо и откровенно признают Иисуса царем. Да, это самое. Тут многие, многие просто, как раввин хороший, новый появился, пойдем раввина нового послушаем. Вот есть раввин такой-то проповедник, а есть другой проповедник. Вот еще какой-то хороший проповедник появился, пойдем его послушаем, может быть. А тут прямо, прямо и сын Давидов, и царь, и помилуй меня, и так далее. Уж, как-то уж очень по существу прямо и прямо он тут орет. Да. Поэтому заставляли молчать. И 40 стих. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил, что ты хочешь от меня? Очень, на самом деле, хороший вопрос, потому что в этой, ну, помилуй меня, можно все что угодно включить. И он сказал, Господи, Господин, то есть, чтобы мне прозреть. То есть мы видим, что ну, из этого следует, что, что ожидание у него больше, чем просто от Иисуса человека-царя. Да? Потому что у царя такого человека такого не попросишь. Но можно попросить денег побольше. Царь может дать, если уж он сам сказал, чего хочешь от меня. Кстати, какой вопрос, такой ответ. Вопрос, ответ достаточно царский. Чего ты меня хочешь? И то, что он просит, на самом деле показывает, что, что ну, как сказать, домашнее задание этот человек проделал на отлично. То есть он видит в нем Мессию, и он просит у него ну, ответа, как у Мессии. Господи, чтобы мне прозреть. Просит сверхъестественное, чудо просит. Так. А это, естественно, нужно понимать, что это ну, простого человека не попросишь. Только у Бога можно такое попросить. И Христос говорит, сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. То есть вера кого? Не в то, что может прозреть, я подчеркиваю. Потому что некоторые говорят, вот смотрите, он верил, что он прозреет. И многие говорят, верь, что ты вот, что, что совершится, верь в положительный результат. Здесь не говорится о вере в положительный результат. Здесь говорится о вере в Бога. Он верит, что Иисус может вернуть ему зрение. Потому что он Мессия, потому что он Христос, Бог. Да? И если он верит, то Христос говорит, хорошо, прозри, при этом я говорю, что твоя вера тебя спасла. И спасла не от слепоты, а спасла, наверное, от, для вечности, по большому счету. И смотрите, 43 стих, о чем подтверждение наших слов. И он тотчас прозрел и пошел за Христом. Не домой побежал, увидел и понял самое важное, что, что он нашел в этой жизни, вот этого Мессию, Спасителя. Пошел за ним. Славя Бога. И весь народ видел это, воздал хвалу Богу тоже, который, который тоже, ну, все, все это и совершил. Вот, такая вот история, концовка этой главы. На самом деле, вся она пропитана, прошита вот этой нитью оппозиции человеческой. То есть, на самом деле, какая позиция должна быть у человека для того, чтобы получить благодать от Бога, получить спасение? Да? Это позиция смиренного, смиренного человека. То есть, не когда ты управляешь Богом, а когда ты подчиняешься ему всем. И не когда требуешь, а когда смиренно просишь. Когда ожидаешь этого всего. Да? Тогда на самом деле Господь это все благословляет. Причем, самое центральное, наверное, здесь и не понято учениками эта история, что Христос сам смирился. Сам смирился. И потому получил от Бога все. Потому что мы читаем об этом в Писаниях, в посланиях Павла об этом написано. Он говорит, что ныне за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус. И продолжая вот тоже послание филиппийцам, которое мы цитировали, что Господь смирил себя и так далее, и так далее. Написано продолжение там дальше, какое идет. Поэтому Бог превознес его превыше всякого имени, превыше всякого начальства, власти, не только в всем веке, но и в будущем, и поставил его главою церкви, вот от наполняющего всего все и так далее. То есть вот эти вот, ну, места из Писания, они нам ну, как бы показывают, что такое смирение и какое условие вообще получить, вообще что-либо от Бога можно. Все начинается с него. И без него ничего человек не получает, без этого смирения. Потому и, как сказать, наши вот эти вот взаимоотношения с Богом бывают иногда очень сложными. Когда мы вот вспоминали историю Якова, да, когда он там боролся с Господом и получил благословение и покровительство только тогда, когда был сильно покалечен и побежден, скажем так, по большому счету. И в нашей жизни то же самое, такая же история. Наше сердце, которое, допустим, не привыкло никому покоряться. Ни родителям, ни мужьям, жены, ни начальству, ничего. Мы же сами лучше всего все на свете знаем, да? Потому и всем советы даем. Как лучше. Все про все знают. Как государством все знают управлять, от малого до большого. Только спроси. Они все рассказывают, что начальство должно делать, что президент должен делать, что министры должны делать, и так далее, и так далее. Да? Это самое, там. Женщины все знают, что должны мужчины делать в основном, и так далее. Да? И все озабочены, ну, как сказать, не тем, что они должны делать, что все другие должны делать. И очень обижаются, что их никто не слушает. Они что-то в кладе знаний и мудрости, а слушать никто не хочет. В итоге Христос показал, как это все работает. Да? Что вначале смирение, а потом благодать приходит. Вначале позиция человека меняется, а потом приходит благословение. И не раньше. Потому что если благословлять несмиренного, что получится? Толкать его в погибель. Если не, как сказать, если не благословлять несмиренное, то тогда это на самом деле страшные вещи получаются. То есть, ну, как это и классики обыграли, помните, да, сказку про золотую рыбку, чем все закончилось. Да и вообще, то есть мы видим, что получается. Что бывает с детьми, которых родители, капризам которых родители потакают, кого они вырастают. В общем-то, это действует и в духовном, ну, в отношении духовного тоже. Такие вот вещи. Хорошо. Мы, наверное, закончим, да, на этом.